Между отложенными письмами особенной важности я нашел одно, присланное мне месяца два перед тем. Письмо это было из Петербурга. Оно предупреждало меня, что некий доктор Тугенгольд состоит в связи с третьим отделением, что он возвратился, но оставил своим агентам меньшого брата, что меньшой брат должен ехать в Лондон. Что Поллес и он было одно лицо, в этом сомнении не могло быть, у меня опустились руки. Знали вы перед отъездом экспедиции, что Поллес был Тугенгольд? Знал. Говорили, что он переменил свою фамилию, потому что в краю его брата знали за шпиона. Что же вы мне не сказали ни слова? Да так, не пришлось. И Селифан Чичикова знал, что бричка сломана, а сказать не сказал. Пришлось телеграфировать после захвата в Мальмё. И тут ни Демонтович, ни Бакунин не умели ничего порядком сделать, перессорились. Поллеса сажали в тюрьму за какие-то бриллианты, собранные у шведских дам для поляков и употребленные на кутеж. Домонтович после долгих споров с Бакуниным говорил: «А ведь что, господа, как не тяжело с русским правительством, а все же наше положение при нем лучше, чем то, которое нам приготовят эти фанатики-социалисты». В то самое время, как толпа вооруженных поляков, бездна дорого купленного оружия и Ватт Джексон оставались почетными пленниками на берегу Швеции, собиралась другая экспедиция, снаряженная белыми. Она должна была идти через Гибралтарский пролив. Ее вел граф Збышевский, брат того, который писал замечательную брошюру «Польша и дело порядка». Отличный морской офицер, бывший в русской службе, он ее бросил, когда началось восстание, и теперь вел тайно снаряженный пароход в Черное море. Для переговоров он ездил в Турин, чтобы там секретно видаться с начальниками тогдашней оппозиции и, между прочим, с Мордини. Осенью 1863 года аристократически националистической партии белых готовилась морская экспедиция через Гибралтар и Черное море к берегам Кавказа, где предполагалось организовать борьбу горцев против России. Экспедиция могла также дать повод европейским державам признать польских повстанцев воюющей стороной. «На другой день, после моего свидания с Збышевским, рассказывал мне сам Мордини, вечером в палате министр внутренних дел отвел меня в сторону и сказал: «Пожалуйста, будьте осторожнее. У вас вчера был польский эмиссар, который хочет провести пароход через Гибралтарский пролив. Как бы дела не было. Да зачем же они прежде болтают?» Пароход, впрочем, и не дошел до берегов Италии. Он был захвачен в Кадиксе испанским правительством. По минованию надобности оба правительства дозволили полякам продать оружие и отпустили пароходы. Огорченный и раздосадованный приехал Лапинский в Лондон. «Остается одно, — говорил он, — составить общество убийц и перебить большую часть всех царей и их советников, или ехать опять на восток, в Турцию». Огорченный и раздосадованный приехал Збышевский. «Что же и вы, бить королей, как Лапинский?» «Нет, поеду в Америку. Буду драться за республику. Кстати, — спросил он Тхаржевского, — где здесь можно завербоваться? Со мной несколько товарищей, и все без куска насущного хлеба. Просто у консула?» «Да нет, мы хотели на юг. У них теперь недостаток в людях, и они предлагают больше выгодные условия». «Не может быть. Вы не пойдете на юг?» По счастью, Тхаржевский отгадал. На юг они не пошли. 3 мая 1867 года. Глава 6. Отец Печорин. Печорин Владимир Сергеевич, 1807-1885 годы, поэт и профессор греческой филологии в Московском университете в 1835-36 годах, в 1836 году эмигрировал, перешел в католичество. Вчера я видел Печорина. Я вздрогнул при этом имени. «Как?» — спросил я. «Того Печорина. Он здесь?» «Кто?» «Его преподобие Печорин?» «Да, он здесь». «Где же он?» «В иезуитском монастыре Мэри Чапель, в Клапаме». «Его преподобие Печорин». И этот грех лежит на Николае. Я Печорина лично не знал, но слышал об нем очень много от Редкина, Крюкова, Грановского. Молодым доцентом возвратился он из-за границы на кафедру греческого языка в Московском университете. Это было в одну из самых томных эпох николаевского гонения между 1835 и 1840 годами. Мы были в ссылке. Молодые профессора еще не приезжали. Телеграф был запрещен. Европеец был запрещен. Телескоп запрещен. Чаадаев объявлен сумасшедшим. Только после 1848 года террор в России пошел еще дальше. Но угорелое самовластие последних лет Николаевского царствования явным образом было пятым действием. Тут уже становилось заметно, что не только что-то ломит и губит, но что-то само ломится и гибнет. Слышно было, как пол трещит, но под расседающимся сводом. В 30-х годах, совсем напротив, опьянение власти шло обычным порядком, будничным шагом. Кругом глушь, молчание. Все было безответно, бесчеловечно, безнадежно, и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор, искавший сочувствие, встречал лакейскую угрозу или испуг. От него отворачивались или оскорбляли его. Печорин задыхался в этом неаполитанском гроте рабства. Им овладел ужас, тоска. Надобно было бежать, бежать во что бы то ни стало из этой проклятой страны. Для того, чтобы уехать, надобны деньги. Печорин стал давать уроки. Свел свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходил, миновал товарищеские сходки и, накопивши немного денег, уехал. Через некоторое время он написал графу Строганову письмо. Он уведомлял его о том, что он не воротится больше. Благодаря его, прощаясь с ним, Печорин говорил о невыносимой духоте, от которой он бежал, и заклинал его беречь несчастных молодых профессоров, обреченных своим развитием на те же страдания, быть их щитом от ударов грубой силы. Строганов показывал это письмо многим из профессоров. Москва на некоторое время замолкла об нем, и вдруг... Мы услышали с каким-то бесконечно тяжелым чувством, что Печорин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре. Бедность, безучастие, одиночество сломили его. Я перечитывал его торжество смерти и спрашивал себя, неужели этот человек может быть католиком, иезуитом? Ведь он уже ушел из царства, в котором история делается под палкой квартального и под надзором жандарма. Зачем же ему так скоро занадобилась другая власть, другое указание? Разобщенным показался себе сирым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе. Ему было слишком безродно. Когда веревка, на которой он был привязан, порвалась, и судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал, что делать, не умел с ней управляться, и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ, упал в иезуитский монастырь. На другой день часа в два я отправился в Мэри Чапель.